Финн именовал серый, провонявший мочой туннель под транспортной развязкой Сметстад-Крюссе, вышел на свет и направился в сторону пруда. Он увидел ее, как только вошел в парк. Нельзя сказать, что Свейн Финна, несмотря на острое зрение, разглядел лицо женщины с такого расстояния, но он узнал ее по тому, как она сидела, вся в ожидании. Конечно, она немного напугана, но больше возбуждена. Он направился к скамейке не прямо, а в обход, чтобы удостовериться, что поблизости нет полиции. Точно так же он поступал, когда навещал могилу Валентина. Финн быстро определил, что с этой стороны пруда никого, кроме нее, не было. Правда, на скамейке с другой стороны сидел какой-то человек, но Свейн рассудил, что он находится слишком далеко, а потому не сможет ни слышать, ни видеть почти ничего из того, что произойдет, и уж в любом случае не успеет вмешаться, потому что все случится очень быстро. Все готово, декорации установлены. И Финне ликовал. «Привет», — произнес он, подойдя к скамейке. «Привет», — ответила она и улыбнулась. Женщина казалась напуганной меньше, чем он ожидал. Но она ведь не знала, что на самом деле должно произойти. Финне еще раз огляделся по сторонам, чтобы удостовериться, что они одни.
«Он просто немного опаздывает», — сказала Алиса. «За ним такое водится. Но еще бы. Юхан ведь у нас звезда».
Свейн Финне рассмеялся. Девушка была совершенно спокойна, потому что думала, что сейчас к ним присоединится Юхан Крон. Именно так адвокат объяснил своей помощнице, почему она должна сидеть на скамейке у пруда в 2 часа. Сказал, что у них назначена встреча со Свейном Финне, но поскольку их клиент в настоящее время находится в розыске, они не могут принять его в офисе. Все это было изложено в письме, которое Юхан Крон прикрепил на клумбу у могилы Валентина при помощи ножа. Кстати, ради такого случая Крон разорился на вполне приличный экземпляр, и Финне спрятал его в карман, решив пополнить свою коллекцию. Да и к тому же нож мог пригодиться в дачном домике. Потом он распечатал письмо. Судя по всему, адвокатишка продумал почти все, чтобы и Финне, и он сам остались на свободе. Однако Крон даже не подозревал, что не только лишится своей любовницы, но и никогда больше не будет свободен, еще бы. Ведь он заключил сделку с самим дьяволом, и уж теперь Финна своего не упустит. Юхан Крон по-прежнему сидел в машине на парковке для посетителей бизнес-центра «Хегнер Медиа». Он приехал слишком рано. Он не должен появиться в парке у пруда раньше 3:05. Юхан достал только что купленный блок «Marlboro Gold» и вышел из машины, потому что Фриде не нравился табачный запах в салоне, и попытался зажечь сигарету, но у него так дрожали руки, что он оставил эту затею. Ну и ладно, он и так решил бросить курить. Крон снова посмотрел на часы. Они условились, что все произойдет за 2 минуты. Они не вступали в прямой контакт, так было безопаснее, но в сообщении Финна говорилось, что ему надо всего 2 минуты. Юхан следил глазами за секундной стрелкой. Так, 14:00. Крон закрыл глаза. Конечно, это ужасно, и ему придется жить с этим все оставшиеся годы, но другого выхода нет. Он подумал об Алисе, о том, что бедняжке придется испытать. Она не умрет, но, конечно же, кошмары будут потом регулярно преследовать ее. А все потому, что он принял решение, но ни слова не сказал любовнице. Обманул ее, и вовсе даже не Финна, а он сам поставил Алису в такое положение. Крон еще раз посмотрел на часы. Через 1.5 минуты он войдет в парк, сделает вид, что слегка опоздал, утешит ее, как сможет, вызовет полицию, изобразит ужас. Маленькая поправка, ему вряд ли придется что-то изображать. Он даст полиции объяснение, которое на 90% будет соответствовать действительности, и изложит Алисе версию, которая на 100% будет ложью. Юхан Крон посмотрел на свое отражение в боковом окне автомобиля. Да чего же он сейчас себя ненавидел? Почти так же сильно, как и Свейна Финна.
Алиса смотрела на Свейна Финна, опустившегося на скамейку рядом с ней.
«Ты знаешь, зачем мы здесь, Алиса?» — спросил он.
Его едва подернутые сединой черные волосы были повязаны красной банданой.
«Только в общих чертах», — ответила она.
Юхан успел проинформировать помощницу лишь о том, что речь пойдет об убийстве Ракели Фиоки. Она сперва предположила, что они будут обсуждать иск против полиции за телесные повреждения, которые Харри Холли нанес их клиенту в бункере в Экеберге. Она задала Юхану вопрос, но он быстро сказал, что нет, дело в каком-то признании, но у него нет времени вдаваться в подробности. В последние дни он вообще не баловал ее вниманием и держался недружелюбно. Если бы Алиса знала Юхана хуже, то решила бы, что он просто-напросто ее разлюбил. Но она видела его в таком состоянии и раньше, в те короткие промежутки времени, когда у него случались муки совести, и он предлагал ей порвать отношения ради семьи, ради фирмы. Да, он пытался это сделать, но она живо пресекла все попытки. Господи, это так легко! Ох уж эти мужчины, они вечные мальчишки! Иногда у нее было чувство, что она старше их всех, что Юхан просто скаут-переросток, который прекрасно разбирается в юриспруденции, однако больше ни в чем не смыслит. И несмотря на то, что Юхану нравилось, когда он исполнял роль хозяина, а она рабыни, оба знали, что в действительности все обстоит наоборот. Но она позволяла ему играть эту роль, как мама соглашается изобразить напуганную принцессу, когда ребенок хочет поиграть в тролля. Нельзя отрицать, что у Юхана имелись хорошие качества. Конечно, имелись. Он был добрым, заботливым, преданным. Это так. Алиса знала мужчин, которые колебались значительно меньше, чем Юхан Крон, прежде чем изменить жене. Однако в последнее время Алиса все чаще задумывалась, а что же она сама получала от отношений с ним. Нет, у нее не имелось никакого подробного плана, когда она вступила в связь с Юханом. Все было не настолько цинично. Молоденькая выпускница юридического факультета, конечно, испытывала пиетет перед отличником, который получил право работать в Верховном суде до того, как начал бриться и являлся партнером лучшей адвокатской фирмы города. Но Алиса также совершенно четко отдавала себе отчет в том, что она, типичная хорошистка, могла предложить адвокатской фирме, а также понимала, что молодая и красивая девушка могла предложить мужчине. В общем, at the end of the day, в конце концов, Юхан не только перестал исправлять ее англицизмы, но постепенно и сам начал их копировать. Именно сумма рациональных и, очевидно, иррациональных факторов побуждает человека вступать в отношения с другими людьми. Вот тут Юхан исправил бы Алису и сказал, что факторы дают продукт, а не сумму. Ах, сумма, продукт. Не все ли равно? Главное, Алиса больше не была уверена в том, что баланс складывается в ее пользу. Возможно, ей предоставили кабинет чуть больше, чем у остальных служащих ее уровня. Возможно, ей давали немного более интересные дела, поскольку она работала на Юхана. Но премия по итогам года оказалась такой же символической, какую получали все прочие рядовые сотрудники. Да и по карьерной лестнице она нисколько не продвинулась. Так каковы же перспективы? Алиса, разумеется, знала, чего стоит обещание женатых мужчин развестись. Да, кстати, Юхан никогда ничего подобного ей и не обещал.
«В общих чертах, значит», — повторил Свейн Финне и улыбнулся.
«Коричневый налет на зубах», — отметила она. «Но он не курил, ведь он сел так близко к ней, что она чувствовала на своем лице его дыхание».
25 лет, — произнес Свейн. — Ты хоть понимаешь, что твой золотой детородный возраст близится к концу?
Алиса уставилась на Финна. Откуда он знает, сколько ей лет?
— Лучший возраст — это от конца подросткового и до того, как тебе исполнится 24. «Ире», — продолжал Финна, скользя по ней взглядом.
«Да, именно скользя», — подумала Алиса. Она буквально ощущала этот его взгляд физически, как слизистый след, который оставляет за собой улитка. «А потом возрастает риск для здоровья и повышается возможность выкидыша», — пояснил Свейн, заворачивая рукав фланелевой рубашки. Он нажал кнопку на электронных наручных часах. «А вот качество мужского семени, в общем-то, не меняется на протяжении всей жизни». «Да ничего подобного», — подумала Алиса. Она читала, что у мужчин старше 40 лет в 5 раз меньше шансов оплодотворить женщину по сравнению с ее ровесниками. И риск, что от него родится ребенок с какой-либо патологией вроде аутизма, тоже в 5 раз выше. Она изучила этот вопрос. Недавно Алиса получила приглашение от Франка поехать с ним и с другими их бывшими однокашниками за город. Когда они с Франком встречались, он слишком любил вечеринки. У него не было четких целей в жизни, да и учился он плохо. Так что Алиса списала его со счетов, рассудив, что этот парень — типичный папенькин сынок, не обладающий стремлением выбиться в люди. Как выяснилось, она ошиблась. Франк, на удивление, успешно работал в адвокатской фирме своего отца, но она еще не ответила на приглашение. «Воспринимай это как наш с Юханом Кроном подарок тебе», — сказал Финне, расстегивая куртку. Алиса непонимающе смотрела на него. У нее в мозгу промелькнула мысль, что этот тип собирается напасть на нее, но она быстро прогнала ее прочь. Юхан вот-вот придет, да и к тому же они находятся в общественном месте. Правда, в непосредственной близости от них никого не было, но она, во всяком случае, видела, что на другой стороне пруда, метрах в 200, сидит на скамейке какой-то человек. Что начала Алиса, однако закончить не успела. Левая рука Свейна Финна железной хваткой сомкнулась у нее на горле, а правая отвела в сторону фалды куртки. Она попыталась сделать вдох, но не смогла. Эрегированный член был слегка изогнутым до самой головки, как лебединая шея. «Не бойся, я не такой, как другие», — произнес Финна. «Я не собираюсь тебя убивать». Алиса попробовала подняться со скамейки, попыталась оттолкнуть его руку, но та, подобно когтистой лапе, крепко держала ее за горло. «При условии, что ты будешь делать то, что я говорю», — уточнил Финна. «Сначала посмотри». Он по-прежнему держал ее всего одной рукой и сидел, широко расставив ноги и обнажившись, как будто хотел, чтобы она увидела, представила себе, что ее ожидает. И Алиса увидела. Увидела белую лебединую шею с кровеносными сосудами и красное пляшущее пятнышко, перемещающееся вверх под члену. «Что это? Что это такое?» А потом головка члена взорвалась, и она услышала глухой звук, словно бы по куску мяса слишком сильно ударили молотком. Она почувствовала теплый дождь на лице, в глаза ей что-то попало, их пришлось закрыть, и над их головами раздались раскаты грома. В какой-то момент Алисе показалось, что она закричала, но когда девушка вновь открыла глаза, то поняла, что это орет Свейн Финне. Он держался за мошонку обеими руками. Между его пальцами текла кровь, и он смотрел на нее большими, черными от ужаса глазами. Смотрел обвиняюще, как будто это она с ним сделала. А потом красное пятнышко появилось снова, на этот раз на его лице. Оно скользнуло по его морщинистой щеке к глазу. Алиса видела красную точку на белке глаза. Похоже, Финн тоже это заметил. Во всяком случае, он прошептал что-то, но она не разобрала, и он повторил: «Помоги». Сообразив, что сейчас произойдет, Алиса зажмурилась и успела прикрыть рукой лицо, а потом снова услышала звук.